כרך זוהר לעם, כרך א', זוהר לעם, כרך א', עמוד 340, מאמר,
פרווי תום, ויחד רבי שמעונה, איז פשירה.
Мы сидим вместе. Каждый принижает себя в объединении с другими. Каждый чувствует себя как неотделимая часть от других, которые хотят относительно быть по отношению к свету, возвращающему к источнику, чтобы он распространился в нас одинаково, без разницы между нами, мы все принижаем себя. Один перед другим, в той же мере мы принижаем себя перед светом, то есть Творцом. Хотим, чтобы Он находился в нас, наполнил бы нас все мысли, все желания, чтобы были у нас от этого. Пожалуйста.
Выход Раби Шимона из пещеры. 185. Раби Пинхас обычно встречал Раби Рахумая на берегу моря Кинерет. Большим человеком был Раби Рахумай. Он был в преклонных годах, и зрение его притупилось. Обратился он к Раби Пинхасу. «Слышал я достоверно, что у друга нашего Йохая есть жемчужина, драгоценный камень, то есть сын. Смотрелся в сияние этой жемчужины. Оно подобно свету солнца, выходящего из своего укрытия и озаряющего весь мир». Пояснение сказанного. Малхут во всех своих исправлениях называется драгоценным камнем и называется жемчужиной. И говорит, у нашего друга Йохая есть жемчужина, драгоценный камень, то есть сын, который уже удостоился Малхут во всех ее исправлениях и украшениях. И благодаря Духу Святости он рассмотрел сияние этой жемчужины, что оно подобно свету солнца, выходящего из своего укрытия. То есть, что Малхут придет к такому исправлению, когда свет Луны будет как свет солнца, и тогда она озарит полностью весь мир. И вот после того, как свет Малхут превратился в свет солнца и поднялся до небес в своей высшей точке, начала она светить от небеса до земли в одном световом столбе, светящем абсолютно всему миру. Он светил, не переставая, пока не достиг Раби Шимона исправления престола Атика Йомина в подобающем виде. Имеется в виду, что он уже удостоился двух раскрытий, относящихся к концу исправления. И это шесть речений от небеса рассказывают и до учения Творца совершенно. И шесть имен, которые написаны от речения, ничего не сокрыто от тепла его, и до конца имен, которые написаны от речения, и до конца псалма. И слова «свет стоит от неба и до земли» и «озаряет весь мир» косвенно указывают на эти шесть речений, и слова «пока не явится Атик Йомин, воссев на троне, как подобает», указывают на эти шесть имен.
Исправление со стороны Келим, со стороны светов.
186. И этот свет стоит от столба, от неба и до земли, озаряя весь мир, пока не явится Атик Йомин, кетер, воссев на троне, как подобает, то есть до конца исправления.
Речь идет об очень высоких состояниях, где все соединяются, все исчезают, кроме единства.
И весь этот свет соединился с домом твоим, то есть с его дочерью, потому что дочь Раби Пинхаса была женой Раби Шимона бен Йохая. И от света, соединившегося с домом твоим, выходит свет тонкий и слабый, и это сын его дочери, Раби Лазар. И, выходя наружу, он освещает весь мир. Счастлива доля твоя.
Конечно, речь идет о парцуфах, а не о какой-то семье.
Выходи, сын мой, выходи, иди вслед за этой жемчужиной, озаряющей мир, ибо время благоприятствует тебе. Объяснение. Дочь Раби Пинхаса была женой Раби Шимона. Таким образом, Раби Шимон соединен с дочерью Раби Пинхаса бен Яира. Здесь имеется в виду Раби Лазар, который произошел от света, соединившегося с домом Раби Пинхаса бен Яира, то есть от Раби Шимона и его жены. Раби Лазар вышел и озарил весь мир целиком. 187. Он вышел от него и собрался взойти на корабль. С ним было два человека. Увидел он двух птиц, которые приближались, летя над морем. Возвысив свой голос, он воскликнул: «Птицы, птицы, ведь вы летите над морем. Может, вы видели место, где находится Бен-Юхай?» Подождав немного, «Птицы, птицы, отправляйтесь и принесите мне ответ». Полетели они, отдаляясь и уходя все дальше в море, и скрылись из виду. Объяснение. Раби Шимон, спасаясь бегством от царства, издавшего указ казнить его, укрылся вместе со своим сыном в одной пещере, и никто не знал, где он. Поэтому Раби Пинхас бен Яир вышел спросить о нем у пребывающих с моря.
Я советую стараться понимать это только в отношении ступеней. Не дай Бог, все время делайте усилия убегать от материального представления к ступеням и силам. Да? И вместе, вместе.
Не успел он подняться на корабль, как птицы уже явились. И в клюве одной из них письмо, в котором написано, что Раби Шимон вышел из пещеры вместе с Раби и Лазаром, сыном своим, отправился к нему Раби Пинхас и нашел его изменившимся, и тело его полностью покрылась ранами и язвами от длительного пребывания в пещере. Стал он плакать о нем и произнес: «Мне горько, что я вижу тебя в таком состоянии». Ответил ему Раби Шимон: «Благословенна доля моя, что ты увидел меня в таком состоянии, ведь если бы ты не увидел меня таким, я бы не стал таким». Заговорил Раби Шимон о заповедях Торы, произнося заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они записаны в Торе в общем виде. Объяснение. В течение долгих лет пребывания в пещере он был вынужден сидеть там в песке, чтобы укрыть свою наготу и заниматься Торой. Из-за этого плоть его покрылась ранами и язвами. Стал плакать о нем Раби Пинхас и произнес: «Мне горько, что я вижу тебя в таком состоянии». Ответил ему Раби Шимон: «Благословенна доля моя, что ты увидел меня в таком состоянии, ведь если бы ты не увидел меня таким, я бы не стал таким». То есть не удостоил себе раскрытия тайн Торы.
В чем разница, что он видит его, и тогда он удостаивается? Иначе, если бы ты не видел меня, я бы не удостоился?
Ведь все возвышенности своей великой мудрости он удостоился в течение тех 13 лет, что скрывался в пещере. Заговорил Раби Шимон: «Все заповеди Торы, которые дал Творец Израилю, все они описаны в Торе в общем виде, в речении, в начале создал Творец, и до слов, и стал свет». И далее он поясняет, что речение В начале создал Творец — это заповедь страха и наказание за несоблюдение ее, и в нее включены все заповеди Торы.
Хорошо? Да, Морис.
Как это можно истолковать, все эти раны и язвы? Я пытался.
Раскрытие кли, которое все продырявлено, и у него есть отверстие. Неважно. В этом кли есть хисароны, недостатки, но несовершенны. И сейчас с помощью этих хисаронов он будет раскрывать дополнительное состояние. Как это может быть?
Спасибо.
Это как раз не то, что кли не достает. Кли не достает означает, что у него есть сейчас хисарон в исполнении кли светом хасадим. Как бы у тебя есть пустое пространство, которое ты можешь дополнить сейчас, пустая плоть, которую ты можешь дополнить светом хасадим. Да?
Рав, что такое заповеди Торы обычно? Что имеется в виду?
Сколько раз тебе можно это объяснять?
А, возлюби?
Что возлюби? Обычно?
Он говорит здесь, сказал Раби Шимон, что все заповеди, которые дал Творец Израилю, они все обычно написаны в высказывании «в начале создал».
Не знаю, посмотрим. Есть много объяснений, что такое в общем. «В начале создал Творец». Это обычно... В общем, объясняет нам общая вая, которая включает в себя все это, называется в общем. А в частном это вая, это как она распределяется в много частных авайот. Но это, еще раз, это мое объяснение. Да?
Раби Пинхас здесь, это более высший парцов?
Конечно.
Почему же он тогда идет искать его? Что это за действие? Это не то, что ниши.
Не знаю, подумай. Это говорится о Рош Ацилута. Китра, Мухастима, Крумада Вира, Мухада Вира, Бина, которая выходит наружу. Очень высокие уровни. Так они называются. Раби Пинхас, Раби Шимон, Раби Лазар. Ты видишь, только Раби Лазар мог уже начать объяснять, писать и так далее. До этого нет даже письма. Только выяснение в чистом виде. Ну, ладно. Да?
Есть вопрос. Чтение Зор может ли помочь нам справиться с состояниями отчаяния?
Зор очень сильно помогает в этом, и Талмуда Сферот тоже, и оба они действуют совершенно по-разному, но оба помогают в отчаянии. Попытайтесь Зор читать в состоянии отчаяния, и Талмуда Сферот в состоянии отчаяния. На меня действует обычно Талмуда Сферот больше. Я говорю тебе серьезно. Ну так, когда я себя чувствую в чем-то не очень хорошо, ты открываешь. Я рекомендую какое-нибудь внутреннее созерцание, как сейчас мы, скажем, учим. Третью часть мы учим, да? Третью часть, четвертую, неважно. Ты учишь там фрагмент, тебе организует это разум, как бы забирает чувство. Ты учишь. А потом ты присоединяешь к этому чувство тоже. Это мох и либо. Зависит от того, азор – это в виде либо. Там ты должен пробудиться просто от твоего сердца к сердцу высшего. Так есть такие состояния. Я говорю, что попробуйте и то, и другое. Я очень рекомендую попробовать ТЭС. Не то, что вы обязаны именно вместо Зоара, но посмотрите, насколько это помогает. Это сразу выстраивает разум, приводит его какой-то такой матрице, как к таблице, и ты можешь начать производить расчеты разные. Ты уже начинаешь разбираться в ситуации, выше знания, ниже знания, так, как группа и так далее. ТЭС в этом очень организует человека, да?
Еще вопрос. Я понимаю, что чтение Зоар — это чувство, это не материальное какое-то истолкование, но вместе с этим, почему Рав не дает нам объяснения на как в ТЭС разных ступеней, свойств?
То, что Бааля Сулам сделал, мы согласно этому идем. Если мы откроем сам Зоар без комментария Сулам, то, как правило, там еще меньше, чем здесь. И все в виде слов и ощущений, что Бааля Сулам сделал комментарий Сулам, он добавил много от объяснения уровней парцуфов, сферот. Где написано — написано, где нет — нет. Вы хотите знать, о чем тут говорится в Гар Ацилут? Мы должны пойти к 13 исправлениям Дикна, это 13-я часть ТЭС. И там мы начнем, не закончим. Это... Нужно помнить, что, как Бааля Сулам пишет нам в конце предисловия к ТЭС, что каббалисты написали свои книги для постигающих, а другие могут воспользоваться этим только как окружающий свет. Вы ищете здесь, что я дам вам рациональное объяснение. Раби Шимон — это...
Хесед.
Рош Атик. Раби Пинхас – это Хохма. И так далее, да? Раби Лазар – это Дат Высшего. Ну и что это даст вам? Допустим. Запустишь это, запишешь это и нарисуешь. Это ничто. Это не постижение, это не поможет вам. Наоборот, это украдет от вас. Потому что вы уже будете думать, что это у вас в кармане. А я понимаю. Это делать нельзя. Это как нельзя учить Талмуд таким же образом. Человек учится, что написано, что точно здесь и там. Ага, сейчас я понимаю. Ну и что? Это называется «науки у других народов верь», а Тори нет. Тора – это называется «свет, возвращающий к источнику, который поднимает меня дальше». И это совершенно не зависит от того, насколько я понимаю. Неумный учится. Мне нужен свет, возвращающий к источнику. Он построит во мне кли. Внутрь кли я получу разные формы, впечатления от кли и света. Авая кли наполнится разными формами света, и тогда из этого у меня будет понимание, постижение. Только в таком виде Тора работает. Да.
Вы сказали, что вы рекомендуете истолковывать это согласно ступеням. Так ученик спрашивает, что чтение Зоар означает истолковывать согласно ступеням.
Чтобы вы не думали о людях, один зашел на корабль, видит птиц, озеро Кинерет перед ним, и он там будет искать своего товарища, или, как это называется, там, зятя своего и так далее. Не говорится о таких вещах. Об этом я сказал, что, понимаете, это как ступени, воздействие ступеней друг на друга. Да.
Вопрос. Ученик спрашивает, можно ли чтение Зоар присоединить к этому молитву три раза в день, как упражнение?
Можно все что угодно. Можно. Да. Что Гершин?
Если в десятке обнаруживается какой-то товарищ, у которого есть особые какие-то проблемы, то десятка может молиться за товарища.
Молиться за товарища можно во время учебы, не то что мы говорим об этом, а мы строим на это намерение до учебы, после учебы, но во время учебы. Можно поговорить об этом, но во время учебы мы учимся, и намерение с нами. Не путать наши слова о нем или о себе с самой учебой. Ясно? Да.
What's the difference between the light that we attract when we study tests and when we study
Zohar? В
чем разница в свете, когда мы изучаем тест и когда мы изучаем Зоар?
Это вопрос непростой. Свет тот же самый свет, потому что он абстрактный. Его источник тоже один и тот же. Наш хисарон немного отличается. Я не могу объяснить вам. Это только в трех линиях, когда можем говорить об этом, потому что и наша учеба организована в трех линиях. Тес, Зор, где во всех этих десяти свойствах у нас находится Танах, Библия, где находятся все эти первоисточники, Авраам, Исаак, Яков и так далее, Моше, Иосиф, Давид и все остальные, где находятся здесь мужи Великого Собрания, и Раби Шимон, Раби Акива, все это и их источники. Когда мы читаем эти источники, мы через них, через эти ступени, через души, то, что называется их, мы притягиваем на себя свет, возвращающий к источнику. И поэтому... Нет, у меня нет слов. Но надо понимать, что тут есть целая система, от которой мы получаем силы. И она действует тремя линиями на нас, и мы, согласно этому, пробуждаемся в линиях относительно нее. И есть разделение по линиям и по уровням, выше-ниже. Это тяжело сказать. Скажем, мы читаем фрагмент из Рабаша, он берет этот Барасулама, Барасулам берет это из каких-нибудь, допустим, пророков или откуда-то. И все это облачается одно в другое, в третье. Короче говоря, это очень... сложная система. И поэтому конкретно по отношению к нам, нам нужна разнообразная учеба, чтобы были и ТЭС, и ЗОР, и немножко, я сказал, говорил не раз о псалмах и разные такие вещи. Еще будем продвигаться, еще будут источники. То, что мы сейчас берем из разных источников еще из хасидизма, из еще разных больших людей, Рава Кука и так далее, это помогает нам. Потому что это дает определенное разнообразие воздействию света. Получается кли более широко. Ясно? Да. Ну, быстрее, быстрее. Ребята, мы...
Не Зор и не ТАСС, понятно, что я не понимаю. Я могу только чувствовать. Вопрос, но почему, когда читаешь Зор, есть ощущение какого-то присутствия, какое-то облако, а когда читаешь ТЭС, тебя вводит это в напряжение?
Потому что ТЭС как будто вынуждает тебя понимать. Но это неправильно. Неправильно, потому что в ТЭС у тебя есть зори, ты чувствуешь, что ты находишься как на руках Высшего, который обнимает тебя, гладит тебя и так облекает тебя, обволакивает, как сказать, со всех сторон. Ты находишься в нем. Это ощущение, которое дает зор, просто окружающий свет. А ТЭС требует от тебя соединение с ним тоже в том же виде, но чтобы ты проникал в то состояние, как в зоре, через его как бы рациональные аспекты. И здесь, с одной стороны, есть проблема в ТЭС, что ты приводишь в действие разум. И со своей... со своим разумом ты раскрываешь чувства, и тогда ты учишь это своими материальными разумом и чувством. Или ты должен привести в действие эти материальные разумы и чувства только чтобы захотеть, чтобы это раскрылось тебе правильным образом. Это называется ожидать избавления, раскрытия. Как он пишет в 155-м пункте в предисловии к тексту, что он говорит? Не знать, а постигать то, что мы учим. И работа в этом в ТЭС гораздо более трудная. Но, с другой стороны, она гораздо более ясная, потому что мне понятно, что если я сейчас изучаю науку, или я изучаю сейчас Тору. И так в каждом слове. И поэтому, ты видишь, есть много людей в мире, которые учат ТЭС. Или труды Ари, скажем. Но учат это рационально, чтобы понять, что написано. Или учат это, чтобы, как и иерусалимские каббалисты, чтобы просто учить. Все. Когда придет, придет что-то. Мы не так и не так. Мы учим. Нам нужна и эмоциональная связь, и рациональная связь. Но все это, чтобы постичь высшие знания с помощью света, возвращающего к источнику, в новых духовных келиим, то, что написано, чтобы мы переживали это, жили этим.
Нахве, кен? Зао. Нихве это. Нахве. Нахве.
Вы уже меня понимаете. Жили бы этим.
Ну,
может быть, начнем?
Маамар митцват ха-Тора, ха-митцва ха-ришона. Амуд
340. Заповедь Торы. Заповедь первая.
Потому что меня спрашивали, что с заповедями, но сейчас он дает нам, что с заповедями Торы. То есть, что называется указанием, которое мы должны исполнять, и с помощью этого мы приходим к исправлению.
189. Вначале создал Творец. Это самое первая заповедь из всех, эта заповедь называется «Страх Творца» и называется началом. Как сказано, начало мудрости – страх Творца, а также страх Творца – начало познания. Поскольку страх называется началом, и это врата, открывающие вход в пещеру, и на этой заповеди держится весь мир.
То есть Зор рассказывает нам сверху вниз, как опускается одна сила, которая действует во всем мироздании, как она распространяется, опускается, делится на разные разнообразные силы, противоречащие друг другу, строят относительно нас операционную систему, и как мы по отношению к этому тоже должны подняться навстречу этому и принять эти силы, и с ним вместе работать так в синергии, в взаимной связи. В этом вся наука Каббала, что она позволяет нам так сделать. И здесь объясняют, как эти силы опускаются и работают. Первая сила, он говорит, это заповедь трепета, сила трепета. Просто.
Непонятно, почему Писание в одном месте называет страх начало мудрости, а в другом — начало познания. И поясняется, что страх является началом каждой сферы, и постигнуть любую сферу можно, лишь придя сначала к постижению страха.
То есть никакая высшая форма управления, выяснения, раскрытия я не могу достичь из высшего мира, кроме нашей материальности, этой животности, когда мы находимся в каком-то состоянии, оторванном от реальности. Я не могу постичь, иначе как в мире страха, трепета, и мне нужно прежде всего этим вооружиться.
Поэтому говорится, что это врата, открывающие вход в веру. Ведь невозможно достичь полной веры, не находясь в страхе перед Творцом. И мере страха соответствует и мера приобретенной веры. И поэтому на этой заповеди держится весь мир. Потому что мир может стоять только на Торе и заповедях, как сказано, «Если бы не мой союз днем и ночью, не утвердил бы я законов неба и земли». И поскольку страх, будучи вратами веры, является началом и вратами любой заповеди, на страхе держится весь мир. Как сказано, вначале создал Творец небо и землю, то есть с помощью страха, называемого начала, в который включены все заповеди, создал Творец небо и землю. И если бы не страх, Творец не создавал бы ничего.
То есть, по-другому невозможно создать ничего, чтобы можно было привести это к исправлению. Понятно? Нет вопросов. Хорошо? Да.
190.
То есть мы пока что не знаем, что такое трепет, страх, что такое вера, ничего не знаем. А только порядок. Что мы должны вначале, прежде всего, вооружиться трепетом.
190. Выясняется три вида страха. Два из которых не содержат в себе истинного корня, третий же является корнем страха. Бывает, что человек пребывает перед Творцом в страхе за сыновей, чтобы жили они и не умерли, или боится наказания тела или денежного наказания, и поэтому пребывает в страхе перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не кладет в основу, потому что основой его является собственное благополучие, а страх является порождением. А бывает, когда человек испытывает страх перед Творцом из-за боязни наказания в том мире и наказания ада. Эти два вида страха, страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира, не являются основой и корнем страха.
Хотя он боится высшей силы, но... То есть связь с Творцом у него есть. Он говорит, да, Творец великий, он все организует, все дает, управляет всем. Я боюсь его, я готов делать все, что требуется от меня. Почему? Почему обычно мы не исследуем? Да? Почему это может быть? Или польза в этом мире, или польза в будущем мире. Зависит от того, как человек представляет себе свое существование. Но польза — это страх своего существования. Или в нынешнем мире, или в будущем. Ясно? Прекрасно. Все понимают? Дальше.
191. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается ничем перед ним. Как сказано, а все живущие на земле считаются как ничто. Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, которое называется страх. Есть три вида страха Творца.
То есть как мы можем сейчас представить себе это свечение, которое оторвано от этой моей жизни и от моего будущего мира? Что еще есть у меня, кроме этого? Страх, не свечение. Прежде всего, как я могу быть связан тогда с Творцом через то, что у меня есть, то, что у меня есть сейчас? Может быть, или после смерти. То есть, короче говоря, если не я, связывающийся из себя с Творцом, так как мне еще связаться с ним? Понятно? Не очень. Я могу быть связан с Творцом, исходя из пользы сейчас, в течение жизни, или пользы, выгоды, которые у меня будут потом. Неважно, но все-таки выгоды, этот мир, будущий мир, неважно, я. И тогда я связан с Творцом. Не говорится о моем существовании. Не говорится о моем существовании. Как я могу быть связан с Творцом? С помощью чего? Это понятно, что у меня нет никакой связи. Или в хорошем отношении, в плохом, и ничего. Дальше.
Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первый, когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его для того, чтобы жили сыновья Его, и он сам был защищен бы от телесного и денежного наказания. Страх перед наказанием этого мира.
Чтобы мне было хорошо сейчас и в будущем. Сыновья называется все, что я порождаю. Я хочу, чтобы все это существовало и сегодня, и завтра.
Второй. Когда боится также наказаний ада. И эти два вида не являются истинным страхом, ведь он боится не за Творца, а за собственное благополучие.
Что значит «из-за заповеди Творца»? В чем еще я могу тогда бояться его? В чем? У меня нет причины. Как я могу прийти к какому-то отношению с ним? Да?
Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх – ветвью, исходящей из собственного благополучия.
И это обязательно так, что можно сделать. Потому что в тот момент, когда я оторван от чего-то ради себя, я оторван от Творца. Да.
Третий. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним. Он велик, поскольку Он корень, из которого распространяются все миры, и величие Его проявляется над деяниями Его. Он правит всем, поскольку все созданные им миры, как высшие, так и низшие, считаются как ничто перед ним, то есть не добавляют ничего к его сути. И сказано, все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. То есть человек должен обратить сердце и стремление свое к тому месту, который называется страх, чтобы прилепиться к страху Творца всем желаниям и стремлениям, приведенным в соответствии и достойным заповеди царя.
К чему я прилеплен, если он все? Какое тут место есть для страха? Это просто есть сила, которая наполняет все, делает все, и организует меня, организует все творение. Все. Только какая-то есть возможность соединиться с ним в чем-то, если он совершенен. Как я могу относиться к нему, что он все и окружает все, управляет
всем?
Куда мне обратить свое сердце? В том, что он все, нет никого, кроме него? Ну и как, если это действительно нет никого, кроме него, я не могу себя внести туда ни в чем, у меня нет связи с ним. Просто я не существую. То есть что называется обратить свое сердце, увидеть, исследовать всякий раз, что Творец — это все. И к чему относится понятие страха? Продолжим.
192. Заплакал Раби Шимон и сказал: «Плохо, если я открою это, и плохо, если не открою. Если открою, то узнают грешники, как служить господину своему. Если же не открою, то товарищи будут лишены этого. Ведь месту, в котором пребывает страх, соответствует внизу плохой страх, бьющий, сокрушающий и обвиняющий. И это плеть для нанесения ударов грешникам в наказании за их грехи. Поэтому он боялся раскрыть, чтобы не узнали грешники, как избежать наказания. Ведь наказание их — это очищение для них. И дает понять этим, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится навредить этим грешникам. Ведь он собирается сообщить здесь, как прилепиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают только те, кто уже исправил грех, связанный с древом познания добра и зла. Но грешникам, еще не исправившим грех древа познания добра и зла, запрещено это знать, поскольку прежде они должны трудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят грех, касающийся древа познания. Как сказано: «Дабы не простер руку свою и не взял от древа жизни, ведь отведав с него, он станет жить вечно». И после того, как Адам согрешил, отведав от древа познания, он был изгнан из Эдемского сада из-за опасения, что не может прилепиться к древу жизни и будет жить вечно, а ущерб, причиненный древу познания, навсегда останется без исправления. И поэтому, чтобы не лишить этого праведников, достойных знать об этом, он раскрыл это в виде намека.
То есть мы должны знать, как подходить к страху, работать с ним. Но тут есть проблема, что раскрыть это мы должны постепенно, потому что грешники — это мы, которые продвигаются к этому понятию только согласно этому наставлению свыше. Пожалуйста.
193. «И тот, кто боится наказания побоями и предъявления обвинения, пребывает над ним не страх Творца, называемый страх».
То есть мы должны подняться выше всех эгоистических своих расчетов.
Называемый страх Творца, ведущий к жизни, а плохой страх, являющийся плетью, но не страхом Творца.
И тогда он не способен правильно расшифровать свое отношение к Творцу, потому что у него есть какие-то расчеты собственные. Это понятно? Продолжаем. 194 пункт. Поэтому место, называемое страх Творца, называется началом познания. и потому включена сюда эта заповедь. И она является корнем и основой для всех остальных заповедей Тора. Сохраняющий этот страх сохраняет все, а не сохраняющий этого страха не сохраняет заповеди Торы, потому что этот страх — врата ко всему.
Потому что человек должен освободиться от всех личных расчетов, там Цимцум, Масах, Урхозер, и тогда он входит в веру выше знания. То есть цимцум, сокращение, которое мы производим на все расчеты ради себя, это врата, чтобы войти в них к страху и ко всем заповедям, ко всем исправлениям.
Возвращается к тому, что в Писании в одном месте называется «страх – начало мудрости», а в другом – началом познания. И поясняет, что там, где заканчивается святой страх, называемый страх Творца, ведущий к жизни, есть там внизу плохой страх, бьющий, сокрушающий и обвиняющий. И это плеть для нанесения ударов грешникам, как сказано, и ноги ее не сходят к смерти. А выполняющий заповедь страха, потому что Творец велик и правит всем, оказывается прилепленным к страху Творца, ведущему к жизни.
То есть подняться над личным расчетом, в чем бы то ни было, только ради Творца, это и есть первая заповедь, начиная с которой можно входить во все исправления. Это условие. Это условие называется страхом. Что случилось? Почему это страх? Потому что это находится над эгоизмом, над желанием получать, и поэтому это страх, когда я боюсь, что действительно ли я произвожу расчет с собой, с этим миром, ради будущего мира, то есть над тем, что относится ко мне. Есть ли что-то, что ты можешь представить, кроме этого мира и будущего мира? Нет. Поэтому вне этого, когда ты представишь себе, что есть у тебя еще какие-то там заботы и беспокойства, это будет страх перед Творцом. Да?
Есть связь между страхом и сокращением?
Конечно.
И какова она?
Сокращением называется, когда я перестаю делать расчеты относительно своего эгоизма, относительно своего желания получать, поднимаюсь выше знания, то есть вхождение в высшую ступень, то есть к вере. И тогда размер веры определяет, на каком месте я нахожусь, на каком уровне у меня уже есть связь с Творцом. Да.
Я сижу тут и чувствую очень много вещей в течение чтения, прохожу много вещей внутри. И я хочу выдать это из себя, передать это товарищам, забыть об этом. Как мне пройти это?
Не стоит, не стоит. Оставайся таким. Не стоит. С какой стати ты должен это изливать на других?
Так что мне делать с этим?
Проглоти. Я говорю тебе серьезно. Почему ты должен что? Товарищи предназначены для того, чтобы ты начал их нагружать всем, что у тебя есть.
Как мне соединиться с ними? Как...
Ты соединяешься с ними не через то, что ты начинаешь изливать им то, что есть у тебя, а то, что ты начинаешь чувствовать, что им недостает. И это ты им предоставляешь. Сначала почувствовать, чего недостает им. И этим заниматься их хиссаронами, когда они будут определять, что ты будешь делать и как ты будешь с ними соединяться. Не то, что у меня есть «Ой, меня разрывает, я должен пойти в группу и должен там это все излить, должен изрыгнуть это все на них». Да.
Я вначале хотел спросить вопрос. Вопрос у меня был...
Это то, что ты продолжаешь. Вот эту свою установку. Ты хочешь нас перенести с того места, где мы находимся, к тому, что интересует тебя. Я не хочу слушать. Ну, научись из этого. Да. Еще. Да.
Аликбер из Баку спрашивает, к третьему страху можно прийти в знание или это тоже высшее знание?
Третий страх — это высшее знание. Да. Об этом я все время говорю. За что же я могу уцепиться, если не этот мир, не будущий мир? Тогда что же мне остается? Что Творец, он находится где-то там, отделен от меня, а я где-то отделен от него? Какая же связь? Если я не в своем желании получать, что тогда остается у меня? Как я могу связаться, как я могу повлиять, как я могу соединиться, как я вообще существую? Скажем так. Я передаю тебе четкий посыл, и на 100% он истинный и он верный. И что бы ты ни делал со своей жизнью и с жизнью, которая после твоей смерти, а в этом существовании, ты на это ни на сколько не влияешь. Как бы ты ни крутился, что бы ты ни делал, неважно что угодно, ты, это просто уже решено, определено, отпечатано, подписано и так далее. Поэтому успокойся. Ну и что ты будешь делать с этого момента и далее?
Ну-ну.
Да, микрофон в твоих руках.
Что я буду делать?
Да-да.
Буду делать намерение. То, что остается.
Намерение. И какие намерения ты можешь делать? Если все уже... То есть и не в хорошую, и не в плохую сторону, и не туда, и не сюда. Вообще ничем и нисколько ты не можешь изменить ничего. Все же предрешено. И вообще-то не относится к тебе. А это решают, вершат. Ты не можешь никоим действием здесь внизу и вообще в каком-то месте, в любой момент, где бы ты ни повернулся, все уже решено, предопределено. Ты находишься в сети, и миллионы нитей связаны с тобой, и так ты существуешь. Ну и что дальше?
Нечего делать.
Нечего делать.
Да.
Так говорят, что над этим есть что делать, там духовная жизнь.
Ну.
Что значит выше этого?
Выше этого? Об этом вообще не идет речь. Наука Каббала об этом не говорит.
Так какой тут принцип, что все, что происходит с тобой в материальном, это уже предрешено на 100%, и тебе с этим нечего делать?
Нечего делать.
Да. Другой вопрос от Ирана Курца. Почему вначале создал это... Заповедь страха, какая связь?
Нет, вначале создал там намного более этого. Мы будем это изучать. Вначале создал Творец небо и землю. Это предложение, там находится все творение от начала и до конца. Весь процесс. Это мы еще будем изучать. Ну, кроме того... Да, там ребята там за тобой тоже рвет их.
То, что тут непонятно просто, то, что вы сказали. У нас нет власти над... этой жизни.
Да. Прекрасно.
Материальные вообще.
Но
выше этого есть духовная жизнь.
Да, и на будущий мир тоже. Рай, а ты можешь думать все что угодно, но ты ничего не можешь изменить.
У меня есть власть, если приду ли я к духовному или нет?
Это мы еще выясним. Это мы еще оставим как вопрос.
Так что остается? Мне нужно как бы удачу.
Ничего. Ничего не остается.
Так что будем делать?
Войдем в духовное. Там у тебя есть много чего делать. То есть внутри знания тебе нечего делать. Только выше знания, на нашей ступени, там у тебя есть целый мир с работой, с действиями, со всем, с вознаграждениями. Хорошо? Коснулись чего-то? Передай Михаэлю.
С этим, кажется, у меня нет проблемы со всем, что вы сказали до этого.
Прекрасно.
Я только пытаюсь понять, что такое десятка или группа, относится ли это к этому миру или к будущему?
Нет, только выше знания.
Так все же есть там что делать. Я пытаюсь, если десятка относится к тому, что высшее знание, к тому, что мы сказали, что это часть.
Я не знаю, что ты подразумеваешь под десяткой. Если ты говоришь о десятке в духовном значении, то это уже кли, который находится выше знания. Это не относится ни к этому миру, ни к будущему, ни к чему, не к твоему эгоизму.
Окей, но мне есть что делать с этим. Мое эго по отношению к этому, это то, что мы, по сути дела, делаем и учим.
Тебе есть что делать именно с помощью десятки и света, возвращающего к источнику. С помощью этих двух вещей ты можешь войти в некое пространство духовное. У тебя есть кли, это десятка, и у тебя есть свет, возвращающий к источнику. Да?
Как можно ошибиться в этом? Почему у меня вообще должен быть страх? Можно ошибиться тут.
Тогда у тебя получается очень особый страх. Страх заниматься только этим и не впадать в знание и все время развивать. Высшее знание, это называется территория веры, отдачи, ради отдачи, намерения.
То, что вы сейчас сказали, мой разум не может услышать, так? Потому что мне не удается это услышать.
Это верно. Но мы уже готовы, я думаю, в общем. Мы готовы уже эти вещи как-то осознавать. Нету здесь чего-то нереального в нашей учебе. Почему ты не понимаешь, что над чувством и разумом, в которых я могу быть заинтересованным относительно себя, своего эгоизма, есть что-то выше этого, в отрыве от этого, там, где я могу находиться совершенно на другом уровне, в других ценностях. Это называется высшее знание.
Ты ощущаешь, что есть такое?
Да.
Но не ощущается, где у меня есть возможность ошибиться. Все подписано заранее.
А, ты не переживай за это. Придут различные помехи, которые опустят тебя, поднимут тебя. Эти помехи будут уже духовными. Даже если они будут и как бы якобы материальными, то это будет все-таки духовно. Да, поговорим об этом. Передай.
Что у нас есть возможность проникнуть в духовное пространство вместо корней. И оттуда есть управление ветвей. Почему все-таки нет возможности воздействовать на мир ветвей? Почему все подписано?
В материальном мире все уже подписано, потому что это животный уровень. А у животного нет свободы выбора. Нам только кажется, что мы находимся в какой-то свободе выбора в этом мире. Ты можешь спросить, секундочку, так с этого момента и далее, как я действую в этом мире, я действую в чем-то или нет? То, что ты решишь или не решишь, это не поможет. Ты понимаешь, что ты все равно будешь выполнять то, что высшее управление, как оно ведет тебя и управляет. Ты можешь находиться в этих сомнениях. Дни и ночи тебе не поможет. Поэтому он говорит, что все свое внимание человек должен сосредоточить там, где должны находиться глаза всего мира. То есть где страх? Как я удерживаю себя выше знания, выше всего что, того, что мое эго заставляет меня делать? Да.
Иногда говорим, что если мы будем сильно работать, объединимся.
Только через объединение. Объединение и окружающий свет. Только через это мы можем быть выше знания.
Если мы будем делать такие действия, мы увидим, что мы в конечном счете воздействуем, делаем изменения в поведении самой реальности.
А что ты думаешь, кто еще влияет на реальность, кроме нас?
То есть мы влияем все-таки?
Конечно. на общую реальность.
Мы говорим, что иногда, то есть вы сейчас говорите, что никто не может знать, что происходит, и даже если были бы пророки или что-то, это время выбора, время, когда все открыто, мы воздействуем туда-сюда.
Да.
Что значит, что неважно, что ты будешь делать, так произойдет?
Нет.
Им аину левад биолам.
Если бы мы были только мы в мире, то мы бы не могли касаться там, что бы ни произошло. Но поскольку в мире существует еще много людей на уровне животном, и они тоже должны продвинуться к уровню говорящей, поэтому то, что мы делаем в духовном, это влияет на них и продвигает их из материального в духовное тоже. И поэтому мы очень влияем, что происходит там с Биби, Путиным или Трампом, там со всеми такими. Да и вообще, конечно, мы определяем. Да?
Просто это все еще не уложилось, что вот это Скар.
А это не важно. Положись на высшее управление. Тебе не нужно сразу же в это так войти и начинать там действовать как-то. Поскольку есть возможность влияния окружения на человека, чтобы ускорить его, провести его через Ахишена вместо Бейто, мы можем в этом действительно влиять на процесс, который проходит весь мир. Поэтому ты видишь, как каббалист заботится об этом. Почему? Потому что в этом маленьком отрезке мы доставляем наслаждение, добавляем. Мы еще не знаем, как и почему, и что с этим происходит, и какая разница, тут высшая сила, и что тут происходит. Это нам придется еще объяснить, что мы этим усиливаем света во всех мирах, ну, как написано. В чем тут дело? Мы еще поговорим об этом. Не хочу путать. Боюсь. Да.
Можно по поводу страха?
Да.
Третий страх строится на двух предыдущих страхах?
Да, конечно. Человек не может прийти к третьему, боится, как тут справиться, там у него есть страх перед будущим миром. Ты подсознательно не можешь избавиться от этого. Это тебя сопровождает еще и на духовных подъемах. Что вдруг? Ты вдруг думаешь о будущем мире, ты вдруг думаешь о жизни и смерти, вдруг о каком-то материальной выгоде, еще об почести каких-то там честолюбии и так далее. Это не просто там нажал на кнопку, и ты не имеешь к этому отношения. Давид, хочешь спросить что-то? Ну-ка, дайте ему спросить. Ну,
в чем разница между желанием получать и желанием отдавать?
Есть желание отдавать. Это творец, а желание получать — творение. Разница между ними. От чего наслаждаться? От ощущения, когда я получаю, или от ощущения, когда я даю? Творец наслаждается от того, что он дает. Так нам рассказывают те, кто постигают его. Мы, творение, наслаждаемся тем, что мы получаем. Вопрос наслаждения. Все? У него наслаждение, причина наслаждения обратно нашему наслаждению. Вот и все. Да.
Те, у кого есть право выбора, они сделали выбор, когда он был не готов. Допустим, у кого есть желание, есть возможность сделать экран, он специально когда-то сделал неправильный выбор.
Конечно.
Нет, не до греха познания.
В древознании?
Нет, я имею в виду сейчас. Чем отличается выбор человека, что он выбирает?
Я не могу дать тебе примеры из того, что рассказывает нам Тора или вообще там Пятикнижие. Мы не поймем. не дано совершать ошибки разнообразные, а только лишь если это исправление на определенном пути. И в итоге это, если это происходит, то происходит потому, что так должно было быть. Не могу объяснить этого. Бейто и Ахишена у нас пока недостаточно материала, чтобы объяснить. Ты видишь, лишь сейчас мы начинаем говорить о том, где вот именно этот переход из ниже знания в выше знания. Да, Гилад?
Он пишет тут о третьем страхе, и обратит желание свое в это место, которое называется страх, и обратит сердце и устремление свое на это место, называемое страхом, чтобы прилепиться к трепету перед Творцом, которое подобает, подходит.
Да.
Что значит свое устремление сердца положить на это место?
То все, что он способен вобрать, собрать из себя все силы, и это силы, которых уже нет у него. Он ноль, потому что нет у человека ничего ни в этом мире, ни в будущем. Он уже закончил, он уже не считается с этим. Так что осталось у него включение в окружение. И эти силы, которые он способен включиться в окружение, их он предоставляет Творцу. Посмотрите, насколько это чисто и рассчитано очень просто существует. Да.
Так что такое сердце его и желание его относительно окружения?
Мы будем это изучать, но все эти вещи, который он может выполнять сейчас ради отдачи и ради группы, и давать им, он вдруг обнаруживает, что у него есть такие возможности, когда он добавляет группе вот эти хисароны и света, окружающие действуют. И все, что он может как-то их соединить, пробудить, это его вклад в группу. Да.
Почему это страх? Он боится, что он не сможет это сделать, и боится, да, что только это будет его сердце.
Он сейчас развивает новые килим, новый страх. Третий страх. Способен ли я и насколько я могу стопроцентно отдавать Творцу, и откуда я отдаю ему? Только из своего включения в окружение. Хорошо, мы удостоились немножечко выяснить этот момент. Это непросто. Да, Иран.
Если человек уже вкушает такую реальность, которая выше знания, которая не существует иначе, чем в окружении, он падает обратно в знание. Это то, что мы говорили сегодня, да, что это как по живому мясу, это как бы отчаяние, что есть такая жизнь, такая реальность, а сейчас ты волей-неволей как бы возвращаешься, снова становишься животным.
Не, это такие расчеты. Ну, допустим, да. Разные расчеты. Зачем нам нужно этим заниматься? Когда будем этим, в этом, тогда будем и решим, и снова поднимемся. Главное, чтобы мы изучали духовное состояние, которое существует полностью от нуля до 100% во включении человека в окружение.
Тяжело понять, где человек действует, а где он не действует. Как бы понятно, что это работает через самоотмену в десятке, но насколько у человека вообще есть власть над результатами его действий, связь с причиной?
Согласно мере включения. Нет у него ничего, с чем он входит в окружение, все из взаимовключения. Все. Нет меня. А начинается с нуля буквально. Это не ноль, это отмена. Это очень много. То, что он оставляет, это как его опора. Ты можешь спросить так, каждый раз, когда мне придется подняться на более высокий уровень, выше знания, я тоже должен быть в большем знании? Конечно, в большем знании. Конечно, я буду падать, и, конечно, буду в разных расчетах, и каждый раз раскаиваться, и обнаруживать свое новое отношение к этому миру, и к будущему миру, и отрезать их от себя, и просить силы света, чтобы он произвел на меня сокращение и поднял бы меня в чистой отдаче.
Каково оправдание всего этого процесса? Оправдание процесса вне желания получать.
Нет оправдания, кроме точки в сердце, которая производит связь между моим желанием и светом, возвращающим к источнику, и образует систему в группе. Мы входим в это, будет немного путаница, но скоро это прояснится. Так что буквально это будет понятно. Будет понятно. В сердце. Да.
Получается, что единственный свободный выбор человека — это пользоваться или не пользоваться светом, возвращающим к источнику в группе.
Хорошо. Ниф, он говорит правильно? Да, слышит. Услышал через несколько лет. Ну.
И как бы... Чего не хватает нам сейчас? Чтобы мы сейчас начали...
Услышим еще немножко, пока это не начнет работать в нас. Мы входим в контакт со светом, и во включение между нами в группу, и в результате всех этих действий мы увидим эти результаты на себе. Так мы почувствуем изменения.
Нам как бы не хватает почувствовать, что каждое действие, когда мы приходим сюда, это просто контакт со светом, возвращающим к источнику.
Через группу.
Через группу.
Ты каждый день приходишь в группу, ты все время находишься в ней, ты включаешься в нее, и тогда у тебя есть возможность включиться в свет и в группе производить соединение все больше и больше, пока это не раскроется четко, и ты сможешь работать выше знания с экранами, в состояниях, в пониманиях. Ты увидишь систему запуска. Это духовный мир. Ты будешь участвовать осознанно в этом.
Очень важно, чтобы это было во благо ему.
Ну, так и будет, естественным образом, потому что ты уже отменил себя. Если у тебя нет этого мира и будущего мира, то что значит на благо его или не на благо его? У тебя есть группа. Вся твоя жизнь — это... Все твое эго, оно групповое. Что вы сейчас должны работать над ним. Да? Вместо быть как спецназ такой, или там мафия, или там сборище насмешников. Это, кстати, ступень, между прочим, чтобы вы поднялись к святому собранию.
Что такое групповой эгоизм?
Увидите, насколько вы собираетесь, и у вас есть цель, мы хотим достичь, мы хотим сделать, мы. Что же вы хотите?
Раскрыть Творца.
Чего?
Раскрыть Творца.
Раскрыть Творца. Неплохо, неплохо, хорошо. Ну и что, для чего? Доставить наслаждение ему? Да, мы хотим доставить наслаждение ему. Надувательство. Ну, есть еще чем заниматься. Но это очень важный момент. Да, Дуди.
Взаимовключение — это переход из знания в высшее знание?
Включение во что?
Включение в группу.
Включение в группу — это пока еще... Тут есть несколько ступеней. скажем, Ахураем и Паним, обратная сторона лицевая, когда мы включаемся в группу, пока еще эгоистически, высший свет должен подействовать на нас, и тогда он переведет нас к следующему состоянию, когда это действительно будет уже чистое кли.
Включение — это пространство, включающее в себя и материальное, и духовное?
Что значит материальное, я не понимаю. Материальное в том, что мы очищаем себя от выгоды в этом мире и в будущем? Да, разумеется, это да. И в этом тоже есть личное каждого и общее групповое, и также группа относительно общей группы, относительно всего мира, чтобы не возгордиться, не властвоваться. Будут много препятствий, которые тебе дадут, как будто бы ты можешь... Придется делать всякие вещи, может быть, отказываться от этого. Чистота в работе. Но есть уже некая точка. Да. Дайте товарищу.
Если Творец желание отдавать, я должен быть желанием получать, на самом деле, чтобы получить от него, чтобы насладить.
Да.
Так как я могу быть желанием отдавать, по сути?
Это называется желание отдавать от тебя. Ты получаешь, чтобы наслаждать его. Как гость и хозяин.
Ну, я маленький.
Что значит маленький? Если хозяин очень хочет, чтобы ты насладился. Младенец для матери тоже маленький, но если он не получит, как мать будет страдать? Понятно?
Спасибо.
Постарайся получить, чтобы насладить его. Увидишь, насколько это большое дело, действие.
С личным эгоизмом я знаком, он работает с помощью сравнения и конкуренции.
Да.
Как работает групповой эгоизм?
Что то же самое, как один человек. Какая разница?
С чем мы сравниваем? С групповым эгоизмом. С кем мы сравниваем?
Нет. Начните действительно объединяться, вы увидите, насколько есть много помех. Это не конкуренция, как в этом мире, нет.
Так как же все же работает, что спрашиваю?
С помехами, которые раскроются в вас. С этим будете работать? Да.
Можете повторить, заострить, чтобы было все очень объяснение?
Нет.
Можно другой вопрос?
Да.
Третий страх — это что-то, что накапливающееся постепенное понятие, или это падает на тебя однажды утром?
Это результат. Ничего не падает. Творец не уступает ни грамму усилия, потому что это система. Если нет у тебя хисарона, нет света. Это не то, что здесь есть кто-то, кто может тебе там... Ну, уступить как-то, что-то сделать тебе какую-то поблажку, протекцию. Нет такого.
То есть просто постепенно ты должен чувствовать больше этот третий страх в больших мерах, пока ты не почувствуешь совсем?
Иначе не почувствуешь.
Так все, высшее знание тоже.
Все, но духовное, оно приходит все из взаимовключения. Когда сейчас ты думаешь о том, чтобы развиваться, ты думаешь, как я развиваюсь, ты автоматически так думаешь, а в духовном нет такого совершенно. Только группа. Группа и относительно нее свет, возвращающий к источнику. Оба действуют. Одно и другое. Нет ничего большего. И поэтому все твое внимание к группе, насколько эта система будет более замкнутой.
Я не должен сам преуспеть, должен просто стараться прилагать усилия в этом. Я все время приложу усилия.
Ты должен выяснять, в чем именно твоя работа. Половина работы твоей, то есть обнаружить хисарон, к помощи Творца, чтобы свет исправил, выяснил, исправил и наполнил. Да.
Есть какая-то путаница, если у нас нет никакой власти над каким материальным действием, которое мы делаем, ни в чем. Мы все время говорим тут о... Я понимаю, что из ложи шма приходит к ложи шма, но только не понятно, как это работает. Как в конечном счете происходит исправление, как в конечном счете мы поднимаемся в веру, в выше знания. Это только с помощью действий, которые мы делаем между нами.
Но есть свет или нет? Твои действия, они что-то делают?
Это и есть вопрос.
Ты живешь в системе. Не отменяй ее. Что значит? Ты находишься внутри системы относительно каждого нашего действия, в желании, в мысли. Я запускаю что-то, я воздействую на что-то, и как результат этих воздействий я постепенно... Прихожу к тому, что вдруг я слышу что-то, вдруг я начинаю понимать что-то, вдруг, согласно этому, я получаю какой-то позыв, что я должен что-то сделать, соединиться. И все это исходя из того, что на каждое наше действие, какое бы ни было, есть реакция со стороны системы. И ток в ней, поток в ней изменяется, и тогда меняет всю систему. И постепенно я начинаю ощущать, исходя из изменений этих, которые делает этот поток, что я связан с людьми, что я... Или даже я не знаю, а потом я чувствую, что я получаю от них какое-то воодушевление, какие-то чувства. Духовно мы всегда получаем извне. Ничего от себя в духовном нету, кроме точки. Все остальное я получаю от... Группа — это окружение, как капля семени. Есть у нее ДНК, но все остальное я получаю от них.
Если у меня нет никакой власти, нет каким действием, которые я делаю.
Что значит никакой власти? Включиться в группу, да, ты обязан.
Что такое включиться в группу?
Ощущать себя, быть меньше остальных, обеспечивать им, насколько возможно, величие Творца, величие цели, что, начать тебе объяснять все эти вещи?
Не знаю, может быть, нужно заново.
Это очень хорошо. Это замечательно. Прекрасно. Очень хорошо.
Бильбуль тоталь. Полная путаница.
Хорошо. Ты хочешь закончить? Завершить? Ну-ну.
Раз завтра наша десятка должна проводить Ишиват Хаварим. Часть из вещей, которые мы хотели выяснить. Если вы помните, вы сказали такую вещь, есть возможность, чтобы в тот день утреннего урока, когда есть Ишиват Хаварим, что часть этого мы посвятим построению этого, сделаем какой-то заряд такой на утреннем уроке, который продолжим потом на Ишиват Хаварим самой.
Вы хотите, чтобы я работал вместо вас?
Нет, вместе, Раф.
Вместе. А почему, в чем? Какая тема? Что вы выбрали?
Тема — это конгресс. Мы будем делать вокруг этого, но мы хотим, может быть, создать какой-то такой общий совместный дух с вами вместе, чтобы мы смогли, может быть, продолжить это и утром. И попытаемся восстановить это.
Ну, разумеется, это не может быть отчаянием, это понятно. Но какая же тема? А в преддверии конгресса есть несколько? Есть ли у нас какой-то материал, отрывки?
Была идея у нас в десятке сделать это согласно порядку заседания группы. Начинаем с восхваления. То есть о конгрессе, не о группе сейчас, что группа сейчас... возвышает состояние, когда мы все встретимся, потом второй этап, потом третий.
Я не знаю, мне не важно. Я готов прийти утром и начать, что захотите. Что захотите, что решите до тех пор. Но чтобы это был какой-то материал, несколько отрывков, хоть что-то. Я не хочу без этого начинать говорить. Мне нужны источники.
Но это невозможно в ту же секунду сделать. Говорю, на завтра нет, может быть.
Что значит нет? Завтра у тебя воскресенье, завтра вечером у тебя собрание товарищей.
Ну, посмотрим. Поговорим с Янивом.
Есть лаха шиур шель кенес аба?
А, у нас есть урок конгресса. Поручительство? Замечательно, вы все решили проблему. Завтра утром есть материал или ты еще не послал мне? Еще нет. Ну, как обычно, как всегда. Не учитесь у него, но это пример. Да, обратный, противоположный. Не успеваем. Ладно. Это хорошо, что работают, не достает время, но пошли. Мы закончили? Да. Ой, Морис хочет, ну, хочет сказать что-то в конце, ну, положено ему.
Мы представители десяток.
Да.
Я думаю, что мы пытались поскрести тему соответствия между десятками и на совместной работе, очень старались.
Хорошо.
У нас была тема, которая перешла с вчера на сегодня, тема отчаяния, была запланирована. На самом деле, другая тема должна была быть. Я думаю, что мы многому научились из этой темы вместе, как иметь с этим дело, подниматься, как использовать это, чтобы это создало у нас правильную молитву. И, конечно, завершение с Зором, это только добавляет сливок к этому пирогу. И мы хотим поблагодарить. Надеемся, что совместное участие десяток будет только усиливаться. Это действительно будет ощущаться во всем мировом клее, все больше и больше. И к конгрессу мы придем уже на другом совершенно уровне. Большое спасибо.
Благодаря вам. Спасибо. Какая тема была? Оставьте среднюю линию, это запутает нас. Пока что запутает нас. Так, завтра поручительство. Тема очень тяжелая. Ну, а Кока, какие вопросы остались? Не, все уже. Я уже чувствую себя готовым спеть. Yeah.